Ом, намасте. Я выражаю глубокое почтение и приверженность трем сокровищам Гурудхарме и Санге. Комментарий на Упадешу Гуру «10 сердечных советов верному ученику». Цитата. «Откажись от личного просветления ради служения другим. Если почувствуешь, что к тебе пришло освобождение, скажи ему: иди к тому, кто в тебе нуждается, а я буду служить Дхарме и Санге без надежд и страхов». Садгуру, с вами Вишну Давананда Гири.
Чувствуете, сколько страха у вас, когда вы слышите эти слова? Поскольку вы вовсе не готовы и не собираетесь отказывать ни от просветления, ни от освобождения, поскольку вы хотите его получить. И это нормально, это правильно. Но почему же страх появляется? Страх — это сансарное. Если мы, исходя из эгоистичных представлений, создали некую такую ложную мишень освобождения, просветления, то это тоже двойственное сансарное видение, потому и страх. У вас не должно возникать страха при этих словах. Отказ не отдалит от вас вашу цель, а только приблизит. Отказ означает оставить эго и эгоистичную постановку, эгоистичную мотивацию. Вот с этим надо разобраться. Есть истинное освобождение, а есть нарисованная морковка, нарисованная умом. Поэтому, когда говорятся эти слова: «откажись от личного просветления», «откажись от личного освобождения», я вам раскрою секрет. Не бывает никакого личного просветления, не бывает никакого личного освобождения персонального для эго. Поэтому отказываться-то нечего. Но бывают ваши мысли по этому поводу. Это и есть морковка, нарисованная умом. Поэтому гуру говорит: откажись от этого. Если сумеешь отказаться, но оно станет ближе, может быть, лет на 30, на 50, может быть. Не сумеешь, оно так и будет маячить вечно ускользающей морковкой. Кажется, оно где-то рядом. Вот-вот настигну, вот еще чуть-чуть. Только еще один ретрит. Еще один дайте мне. Только еще чуть-чуть. Ах, опять не достиг. Это будет всю жизнь. Сам факт отдачи и отказа просто разворачивает вашу мотивацию, вашу ценностность в иную сторону. Ну, вообще у нас Махешва рекомендует.
Да, гуру уже прокомментировал все, что я хотела сказать. Но все же, действительно, когда мы первый раз слышим эти слова, то в нашем сознании возникает какое-то неприятие. Или как минимум они не резонируют с нашим сознанием. То есть нам непонятно, зачем отказываться, от чего и почему вообще я должен от чего-то отказываться. Ведь все мы приходим в сангу в надежде что-то обрести. Просветление, освобождение, чистые каналы, дхьяну, самадхи. Или как минимум улучшить свою жизнь. Или еще за какими-то достижениями.
Статус в обществе.
Которые непосредственно связаны именно с нашим «я», с нашей личностью. Но все-таки, если святые действительно говорят это нам, то мы должны разобраться, почему они это говорят. Говорится: «откажись от личного просветления ради служения другим». Что такое личное просветление? Личное просветление всегда связано с «я», с эго, с ахамкарой. А все святые говорят нам, что именно эго — это причина неведения, причина заблуждения и причина наших страданий. А поэтому, когда мы практикуем адвайту, мы должны для себя прояснить, где есть эго, ложный центр, и где есть наша абсолютная природа. И если мы серьезно изучаем учение адвайты и проникаем в него всей своей сущностью, то мы начинаем действительно осознавать, что абсолют, он всегда абсолютен. и ему не нужны никакие достижения. А главная причина неведения — это эго и наше заблуждение. И именно от такого заблуждения, то есть неведения, мы должны отказаться. Далее говорится «ради служения другим». И гуру комментирует это в своей книге «Служение, путь и плод духовной реализации» так. Сева служения — это то, что радикально меняет наше представление о жизни, разворачивает нас от эгоистичных личных целей, планов жизни к божественному. Мы должны понять философию севы, ее смысл, ценности и цели, и по-настоящему стать людьми, которые являются служителями божественного. Мы должны осознать, что предназначение каждого живого существа — служить божественному закону. Это как предназначение клетки выполнять свою функцию в теле. Глупая больная клетка не будет выполнять свое предназначение. Она будет приносить телу дисбаланс и болезнь. Предназначение пальца — служить всему организму. Потому что нет в природе отдельных клеток и пальцев, которые гуляют сами по себе. Палец не может объявить свою личную цель вне тела. Это ненормальный палец. Рука не может объявить об этом. Все взаимосвязано во Вселенной. Таким же образом, мы — часть Вселенной. Служение связано с тем, что мы осознаем свою сопричастность мирозданию, свое место во Вселенной, свое единство со Вселенной и также свои обязанности, свою ответственность за Вселенную. Наше предназначение в жизни — служить божественному закону. Этот секрет знают ситхи, деваты, боги, ангелы, высшие существа. Но не все люди знают об этом. С помощью служения мы избавляемся от своей эгоистичной мотивации. Мы вступаем в контакт с божественными силами и впускаем их в свой разум, в свое тело. Эти божественные силы открывают в нас новые горизонты, пробуждают внутренних божеств и переводят нашу концепцию эгоистичной жизни на совершенно новый уровень. Итак, с точки зрения Адвайты, квинтэссенция самой Адвайты выражается в махавакьях, таких как Ахам Брахмасми, Сарвамева Брахман, Брахман Сат Джагат Митхе. Это бескомпромиссное воззрение, которое утверждает о том, что существует только Бог и его энергии, и никакого эго, никаких страданий, никакой кармы нет. Такое воззрение мы принимаем как свое сердце, и можно сказать, что это воззрение основы. Однако для того, чтобы воззрение основы стало воззрением плода для нас, мы должны пройти определенный путь. Этот путь заключается в очищении скандх. И святые называют это антахкарана лая чинтанам и панчабхута лая чинтанам. Когда же мы идем по пути, то мы можем принять следующее воззрение, которое не противоречит воззрению Адвайты, однако дарует нам возможность практики и самосовершенствования. Такое воззрение, как «я и Бог». То есть, если мы видим, что все является только Богом, но также есть какая-то личность, что-то еще присутствует, что якобы отдельно от Бога, от чистого сознания, то мы занимаем такое воззрение. И тогда для себя мы должны установить, какие отношения между мной могут быть и Богом. А эти отношения — это отношения служения, почитания, подношения и созерцания. То есть других отношений, в общем-то, здесь быть не может. Они могут появиться только тогда, когда мы теряем воззрение и впадаем в двойственность, когда есть я, Бог, какие-то объекты, желания и так далее. Но практикующие высшее учение такого допустить не могут в себе, иначе они теряют главное, теряют суть. Далее хотелось бы сказать о том, что путь — это всегда взаимодействие с определенными энергиями. Даже если у нас была когда-то получена раса недвойственности, пустоты или переживания единства, когда она проходит, мы возвращаемся в мир энергий. И сама жизнь, сама духовная практика — это всегда взаимодействие с такими энергиями. И мы знаем, как проявляется Абсолют — это пять сил — Астхити, Самхара, Сришти, Тиротхана и Ануграха. И святые говорят нам, что мы должны стать именно проводниками Ануграха-шакти. Тогда такое взаимодействие с энергией всегда будет происходить правильно.
Стоп. Почему именно Ануграха Шакти, если столько других прекрасных Шакти? Надо понять, что мы живые существа, которые живут в месте, времени и в обстоятельствах. Деша, Кала и Патра. И наши обстоятельства таковы, что нам не хватает этой энергии в первую очередь. То есть мы связаны кармой, мы не пробуждены, и именно Ануграха Шакти — особая сила милости, сострадания, которая освобождает душу. То есть перед нами стоит задача первоочередное освобождение. А сил творчества, поддержания чего-либо, других шакти, там, растворение или разрушение препятствий и оков, мешающих кому-либо, чему-либо, сокрытие. Это не первоочередная задача. Например, если вы идете по лесу, и вы провалились в какую-нибудь охотничью яму, ловушку. И перед вами стоит задача выбраться в первую очередь, потому что холодно, вы можете замерзнуть, и вы не собираетесь ночевать в этой яме, в лесу. Вы шли по грибы и рассчитывали вернуться, но вот так получилось. Первоочередная задача — быстро выбраться. Вот и все. Сансара — это такая охотничья яма, ловушка вселенских масштабов, в которую все неопытные души провалились. И, например, проблематика освобождения для других душ, она не стоит так остро для дживанмукт, но если они освобожденные уже. Для сансарных существ она стоит остро. Например, если бушующий океан, человек зашел в океан, и отбойным течением его унесло в океан. Для него остро стоит проблематика выбраться на берег. У него не стоит проблема найти работу, найти девушку, купить квартиру, машину, карточку завести в банке. Это все несущественно. Первоочередная проблема – выплыть на берег. То же самое и в сансаре. То есть эта энергия в данных обстоятельствах для нас очень важна. Но для богов, которые освобождены, они свободно оперируют и другими энергиями. Например, бог Вишну поддерживает вселенную, он проявляет ситхи шакти. Богиня Сарасвати проявляет энергию творчества, поскольку эта энергия ануграха у них уже существует, и они освобождены. Она существует, их достаточно. Есть божества, которые занимаются разрушением отживших систем, мандал, энергий. Семейство Калабхайравы, например. Если что-то мешает развитию Вселенной, поддержанию, то они это быстро уничтожают, чтобы это не задерживало, не тормозило эволюцию живых существ. Есть божества, обязанность которых — вуалировать божественное проявление, сокрывать, ну, грубо говоря, вводить в иллюзию, соблазнять и искушать. То есть тренировать души таким образом. Например, Камадев. По-гречески Купидон. Кого он пустит стрелу, у того как перед глазами все чуть-чуть. Он просто охвачен любовью, страстью, и у него уже нет не до освобождения. Тоже вуалирующая сила. Сам Камадев просветленный, освобожденная душа. Он не рождается, не умирает, он вечный, бессмертный. Это везде разлитое сознание. Но он может такие стрелы пускать. Потому что он видит, а этой душе надо пройти этот опыт, ей надо получить эту прививку. Ей надо научиться любить, не теряя разум. И он пускает такие стрелы во всех. И вот во всем этом многообразии энергии, поскольку мы люди, и мы не подобны Камадеву, мы не подобны Сарасвати, не подобны Шиве, Калабхайраве или Вишну, для нас очень остро стоит именно вопрос ануграхи. Освобождающий энергии свободы. Ануграха — это энергия свободы, энергия милости, энергия, которая освобождает нас от кого. Это первоочередная задача. Но когда мы изменим свой статус во Вселенной на статус божества, то мы можем также и поддерживающие энергии, и другими энергиями свободно оперировать.
Итак, когда мы служим, мы открываемся более высоким энергиям. Гуру говорит: служитель открывается более высоким силам. Он изначально пребывает в более высоком, трансцендентальном состоянии. Его личное достижение всегда связано с чем-то, что превосходит его личное частное «я». Благодаря этому он получает опыты очень тонкого уровня. Человек, который обладает сильной верой, сильной любовью, преданностью и самоотдачей, не нуждается в каких-либо еще поддержках, потому что именно они являются для него поддержками. Если человек без чувства преданности моет тряпкой пол, он может думать так: «Когда же все это закончится? Мне бы быстрее от всего этого избавиться и заняться чем-то приятным, потому что то, что я делаю, не очень приятно». Такой человек никогда не здесь и не сейчас, не в настоящем моменте. Он в будущем, он не служит. Фактически это рабочий по найму за двухразовый просад. Но рабочий по найму никогда не достигнет освобождения, потому что он делатель, он не служитель. Освобождение достигают служители. Что делает служитель? Он любовно трет полы, любовно вперед, любовно назад. Он в состоянии преданности. Он служит Всевышнему прямо здесь, прямо сейчас, и у него нет цели как таковой. Сюда благо и сюда благо. Здесь любовь и здесь экстаз. У него какая цель? Просто в это погружаться. Одно, другое, третье — это всего лишь формы, в которые можно погружаться. Можно погружаться через одно, а можно через другое. Можно через поклоны, а можно через работу метлой. Можно через мытье тарелки, можно через ходьбу. Но погруженность никогда не исчезает. Он не думает, что это неприятное занятие, надо скорее оставить и делать что-либо приятное. Поэтому у него, в принципе, все занятия приятные. Они погружают его в блаженство служения. Это и есть служитель. Служение от делания отличается так же, как небо от земли. Служитель, находящийся в созерцательной преданности, это не рабочий по найму. Это истинный служитель, который уже прямо сейчас пребывает в блаженстве, который уже в Боге сии минуту пребывает. Откуда у него возьмется неудовлетворенность, страдание, замешательство, неудовлетворенность настоящим? Этого в принципе не может быть, потому что он погружен в это, и он питается этим божественным нектаром. Состояние самоотдачи, когда вы настраиваетесь быть служителем, усмиряет ум. Как только вы становитесь на позицию достигателя, наоборот, ум вас начинает контролировать. Служитель стремится отдавать, отдаваться и служить, быть проводником особой тонкой энергии. Достигатель ни к чему такому не стремится. Он как пират, который хочет что-то награбить себе. Если ситуация не удовлетворяет его, если он от этой ситуации что-то себе не может взять, он ищет другую ситуацию, но у него пиратское сознание, эгоистичное сознание. Как только он попадает в ситуацию, где он может что-то получить, его пиратское сознание начинает страдать, не удовлетворяться, не может получить. Служитель же удовлетворен всегда. Даже если возникают какие-то энергии, он думает: «Ну и что? Задача моя не в этом. Я служу более высоким идеалам и энергиям. Какая разница? Все это не имеет большого значения». И здесь мы видим два понятия, это фундаментальные понятия в практике, как служитель и достигатель. С этими понятиями нам нужно разобраться хорошо в самом начале пути, иначе, если мы их не поймем, то с годами будет большое разочарование. Итак, принцип духовного практикующего — это именно принцип служителя. Когда номер один — это всегда Бог, а номер два — это само сознание практикующего. И когда возникают проблемы? Проблемы возникают тогда, когда ум и эго становятся на передний план. Тогда появляется неудовлетворенность. Однако все святые говорят, что эго, путь в божественные миры закрыт. Поэтому мы всегда должны понять, что когда существует что-то отдельное от Абсолюта, то есть когда сознание еще не полностью растворено в Божественном, когда еще есть Личность, то она всегда номер два, а Бог — это номер один. И тогда отношения со Вселенной выстраиваются по правильному принципу. То есть это отношения служения и поклонения. И служитель, и достигатель — это принципиально разные подходы. Они разные как в садхане, как в севе, так и в жизни вообще. И если достигатель, он всегда действует как асур, то есть, как гуру говорит, вот его сознание пиратское. Что это значит? Что Он всегда ставит себя превыше всего. Свои достижения, он... Это как асуры вот, в Пуранах или в экранизации Пуран. Какую бы тапас они ни творили, в итоге они всегда проигрывают божествам. Хотя божества не творят особо тапаса, они просто преданы Абсолюту в форме Вишну или Шивы. Почему так происходит? Потому что божества — это те, кто опираются на принцип служения преданности, на принцип переподчинения Высшему Я. А асуры — это всегда те, кто опираются на шакти, на энергию, но это шакти энергии их личная. В этом большая разница. Также можно сказать, что принципиальное различие служителя и достигателя заключается в том, что сознание достигателя, оно направлено на скандхи. То есть он старается, допустим, улучшить какие-то скандхи, там, материализовать высокий уровень пран, высокий уровень мудрости, интеллектуального понимания. Но он упускает суть. А служитель, он сразу зрит в корень вещей. То есть он ориентируется на абсолютное сознание, которое всегда чисто и совершенно. И тогда, даже если скандхи еще не совершенны, это абсолютно не расстраивает его. И в этом принципиальная разница. Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно заметить, что служение является основополагающим понятием в высших учениях и в такой традиции, как наша. Служение — это именно состояние ума, состояние мироощущения и мировоззрения. И можно было бы даже сказать, что это как еще одна санкальпа. Мы знаем различные санкальпы, которые Гуруджи передает, атмавичара, сон и так далее. То есть санкальпа, что это такое? Это определенный настрой сознания, который позволяет нам как получать расу естественного состояния, так же и углублять ее. И служение — это то же самое. Это такой настрой сознания, который позволяет видеть божественность во всем и распознавать свою божественность также. И служение предполагает обязательно чистое видение и, конечно же, божественную гордость. А это бхавы божества. А божество, оно всегда просветлено, потому что оно осознает свою природу, осознает свою тождественность с Абсолютом. Следующее, что я хотела бы осветить в своем комментарии, это принципы служения, которые Гуруджи обозначает в этическом кодексе. Гуру говорит: принцип служения означает, что служитель добровольно, радостно и усердно выполняет любые задания управляющего, видя в этом свою садхану, карма-йоги, тренировку воли, концентрации и самоотдачи. То есть первый принцип — это именно добровольность, открытость. Второе. Служение предполагает внимательное усердие и уважительное отношение к порученному с целью принести благо санге и дхарме. Занимающийся практикой служения упражняется через карма-йогу в развитии своих йогических качеств — воли, самоотречения, концентрации, отсечения эго, а потому к служению надлежит относиться уважительно, как к духовной практике усмирения ума. При выполнении служения следует проявлять усердие, находчивость, силу воли, концентрацию, ясность, гармоничность, открытость во взаимоотношениях, послушание, непривязанность к плодам, непредпочтение желаемого или нежелаемого, веру в то, что служение есть проведение энергии трех сокровищ, ануграхи, на благо всех живых существ. Служение является добровольной деятельностью с целью выработать в себе разнообразные йогические качества в разнообразных ситуациях, а потому высокая мотивация в процессе служения очень важна. В процессе служения происходит трансформация нечистой кармы йогина в чистую сатвическую энергию благодаря посвящению всех действий и плодов деятельности трем сокровищам. Основные принципы кармы-йоги, которые следует знать наизусть. Принцип свободной воли и личной заинтересованности. Принцип непривязанности к результатам труда. Принцип смирения эго и послушания. Принцип самоотдачи. Принцип концентрации и усердия, принцип игры. Мы не будем останавливаться на этих принципах подробнее. Единственное, что я бы хотела отметить, это такой некий парадокс, который существует в служении. Это, с одной стороны, непривязанность к результату, которую мы должны взращивать, а с другой стороны, это 100% ответственность. Объясню, почему. Один из принципов служения — это именно непривязанность к плоду, непривязанность к результату. Такой принцип подразумевает пустой ум и пустое сердце. И когда у нас возникает привязанность к плоду, когда мы действуем, опираясь не на естественное состояние, а на свой сформированный опыт, когда мы отстаиваем именно свою точку зрения. И по этому поводу гуру говорит так. Если вы подлинно осознаете принцип служения того, что вы проводите божественную волю, вы не привязываетесь к плодам своего труда, не пытаетесь их присвоить себе. У вас есть возвышенная бхава от служения, чувство удовлетворенности от того, что вы приносите пользу всем живым существам. У вас нет чувства делателя, и вы активно действуете. Понятие чувства созерцательного недеяния постепенно начинает обнажаться внутри вас, а это прямой путь к сахаджа-самадхи, атманиведани, самоотдачи, прапати. Тогда вы привыкаете быть сухим листом, несомым ветром, который ни за что не цепляется, пучком соломы, брошенным на дороге, пустым полым бамбуком, но осознающим не примитивным, тупым или бессознательным, а осознающим проводником божественной воли. Также цепляние происходит тогда, когда мы слишком полагаемся на логику, на целесообразность того или иного служения. И здесь гуру дает такие наставления. Если для нас служение — это самоосвобожденная творческая игра, проясняющая осознавание, то это правильный подход. Если же мы просто пытаемся работать на результат, не практикуя внимательность, то результат будет всегда отрицательным. Другими словами, над обывательской целесообразностью или нецелесообразностью у нас всегда доминирует подход высшей целесообразности. Для нас целесообразно то, что способствует пробуждению. Если что-то не способствует пробуждению, но оно целесообразно в относительном плане, мы можем пожертвовать относительным. Иногда можно просто оставить некоторые вещи в покое и позволить им быть, как они есть, не накладывая на них своих проекций. Порой, захваченные целесообразностью, мы так проецируем свои иллюзии, что они нам кажутся чем-то реальным. Но когда они не сбываются, мы приходим от этого в замешательство. Это можно часто видеть, особенно когда мы занимаемся служением и отождествляемся с этим. Наша задача состоит в том, чтобы перевести обычную деятельность на уровень божественной игры, самоосвобожденной творческой активности, которая исходит из внутреннего центра, а не обусловлена обстоятельствами. И когда нам удается преобразовать обычную целеполагающую деятельность в лилу, мы увидим, что наше служение станет эффективнее на два порядка. Тогда наступает подлинная удовлетворенность, потому что в служении будет привнесен элемент творчества, и каждый момент мы будем находиться в точке целостности и завершенности. И также хочется сказать о том, что принцип свободы от привязанности к результату не предполагает неэффективность. Бывает так, что йогины, погружаясь в подсознание, перестают быть адекватными происходящей ситуации. И гуру приводит здесь пример с Макдональдсом, как он наблюдал какое-то время, как там люди выполняют служение. То есть большой концентрации, не отвлекаясь ни на что, с полной самоотдачей. И хотя это, конечно, мирской пример, но однако здесь именно показывается то, что можно быть вполне активным и приносить пользу другим живым существам. И здесь именно нам нужно понять такой принцип, как принцип воли, который, с одной стороны, мы должны перепочинить, а с другой стороны, развить и слить ее с божественной волей. И гуру по этому поводу говорит так. Корень эго — это воля. И научиться отдавать свою волю на волю Бога есть великий процесс прапати-йоги, атма-неведаны. Надо учить себя полагаться на божественную волю. учиться быть ее проводником, а не действовать самому по себе. Учиться отдавать свою волю Богу, когда надо, и еще учиться соединять божественную волю и свою собственную. Важно при этом не путать волю Бога и свою собственную, а соединять их на таком уровне, когда ты становишься чистейшим проводником божественной воли. Это искусство соединения собственной воли и воли божественной, великое искусство самоотдачи. Отдать свою волю не означает стать безвольным, подобно корове. Вовсе нет. Это означает подключение собственной индивидуальной воли к божественной воле, Ичха-шакти, делая при этом божественную волю номером один, а свою волю номером два или номером три. Важно сделать божественную волю, волю святых, древоприбежища, волю Иштадеваты главнейшей и учиться быть ее проводником, но при этом не утратить и своей воли. Между этими двумя волями не должно быть равенства, особенно на начальных этапах. Итак, здесь говорится о переподчинении своей воли божественной воле. Но в относительном измерении также хотелось бы сказать о том, что существуют гуны, которые берут свое. И если практикующий, в котором доминирует тамагуна, он в принципе не хочет служить, его сознание — это такое сознание, которое ищет комфорта, оно не хочет особо развиваться, и в основном это такое сознание, которое думает так, лишь бы меня никто не трогал, и было бы мне хорошо. Второй тип сознания — это сознание гуны раджаса. Это такое сознание, которое уже хочет развиваться. Оно готово выполнять служение, брать на себя какую-то ответственность. Оно готово идти по пути, однако здесь присутствует чувство эго. То есть раджас, он всегда предполагает эгоистичность и цепляние за амбиции. И здесь снова появляется делатель, который не дает быть чистым проводником. И в таком случае что мы должны делать? Мы должны тамас, так как он присутствует у всех, так же, как и раджас, трансформировать посредством раджаса, раджас трансформировать в сатву. Потому что именно в состоянии сатвы мы можем стать настоящими проводниками. И сатва — это именно принцип божественных миров. И сатва предполагает определенную ответственность, которая происходит не из чувства ложного эго, а из чувства зрелости и осознания своей тождественности божественному. Гуру говорит здесь так. «Зрелость и отсутствие зрелости выражаются в способности принять ответственность. Если у нас недостаточно ясности, мы считаем, что это у меня не получится, я неспособный, у меня нет качеств. Вы тогда сразу же себя ограничиваете. Но принцип видения Божества иной. Я обладаю безграничным потенциалом. И если я не приму ответственность как практикующий, то кто тогда вообще должен ее принять? Выходит так, я практикующий не принимаю ответственность, а кто-то другой, кто не практикует, примет ее. Это непостижимо». Он формирует мир и фактически мою судьбу, мою жизнь. А что же тогда я делаю как практикующий? Я пассивно наблюдаю, как все происходит в этом мире, по мере моей собственного сознания. Именно такое принятие ответственности означает зрелый подход и выход из состояния ограниченного существа в состояние деваты. Если я не принимаю ответственность, то полагаюсь на что-то внешнее. Я считаю, что мир, как минимум, мне что-то должен дать. Мне должны сделать то, предоставить это, и я просто нахожусь в пассивном состоянии, принимая это как свалившуюся удачу. Но принцип божества означает, что я вполне самодостаточен, медитативен и постоянно развиваю свой потенциал. Я достаточно осознан, чтобы принимать ответственность и проявлять себя через принятие такой ответственности, то есть я не боюсь ее. Итак, когда мы принимаем ответственность, это связано с более зрелой работой сознания. К примеру, желая помогать всем живым существам, я стремлюсь достичь освобождения за кратчайшее время. Тогда я осознанно практикую. Желая помогать всем живым существам, я занимаюсь служением, становлюсь монахом, действую в определенном статусе, принимая ответственность за свое собственное решение. И недавно Гуруджи говорил о миссии. И такая ответственность, она всегда перерастает в определенную миссию. Вместе с нашей свободой и мудростью растет и наша мера ответственности. Она заключается в том, что каждый из святых берет на себя определенную миссию в проведении божественной воли. Кто-то ее проводит силой безмолвия, медитации, кто-то своими ситхами, кто-то силами творения в тонких мирах, кто-то материализует святые учения, проводит ануграха-шакти, кто-то берет ответственность за поддержание учения в мире людей, кто-то направляет души умерших в барда, в промежуточном состоянии. Все это зависит от склонности каждой живой души. И гуру говорил, что он, как божество, имеющее определенную миссию... божество — это моя трактовка. Гуру сказал, что он как учитель, имеющий определенную миссию, он как видьядхара. Его миссия заключается в том, чтобы поддерживать ведические знания и также сохранять учение. И также он сказал о том, что у каждого из нас есть своя определенная миссия, и она не обязательно должна быть какой-то очень глобальной или заметной. То есть каждый будет проявляться в соответствии со своими самскарами и кармами. И даже если это будет божество определенной ноты, как гуру сказал божеству Нотеля, то эта миссия отнюдь не умаляется, потому что божественная симфония, она не может звучать, если хоть какая-то нота отсутствует. И гуру говорит, наша дхарма состоит в том, чтобы почитать, изучать божественный закон, служить божественному закону, проводить божественный закон. Община Санга подобна семье. Если вы член этой семьи, то, естественно, необходимо учиться принимать ответственность за семью. Семья, община, нация — это коллективный разум. И от того, как вы делаете служение, какие строите взаимоотношения, насколько высок ваш уровень как членов этого коллективного разума, зависит, будет ли этот коллективный разум развиваться, расти и процветать, и будет ли учение распространяться. И выполняя такое служение, от кармы мы переходим к карма-йоге, от карма-йоги к нишкама-карма-йоге и, наконец, к божественной игре. А игра лила — это именно плод нашего учения, когда мы действительно осознаем и проявляем свою божественную природу. И в заключение своего комментария я бы хотела показать несколько видео, которые являются примерами распространения миссии святых. Но первый пример, который будет показан, это примеры жизни Махатмы Ганди. И он не считается, в принципе, просветленным, однако он был очень преданным своей дхарме, и, можно сказать, он был маха-севаком. Чтобы служить своей дхарме, нужно обладать большой верой в нее и большой ей преданностью. И Ганди, он такой преданностью и верой обладал. Я пока включается проектор, расскажу немного о предыстории тех роликов, которые будут показаны сейчас. Пока подождите. То есть, как мы знаем, Индия, она долгое время была под влиянием англичан, и в свое время, когда многие зрелые умы уже готовы были противостоять этой оккупации, возник конгресс и общество Сатьяграха, которое переводится как «упорство в истине». Одним из лидеров этого конгресса был Махатма Ганди, который говорил, что мы добьемся независимости путем ненасилия и ненасильственного сопротивления. Можно включать. И первый ролик, который мы покажем, он рассказывает о том, как... Потише чуть-чуть, потише. Угу. Как Ганди устроил такой так называемый соляной поход. Это случилось тогда, когда английская власть, она установила монополию на соль, и индийцы, они не могли позволить себе покупать соль. И Ганди, он обладал такой большой смекалкой, и он сказал, хорошо, что если они дорого продают соль, мы тогда свою соль создадим. И вот он отправился на берег Аравийского моря и выпарил соль. Таким образом, полностью лишив английскую власть монополии и абсолютно какого-либо дохода. По пути к нему присоединилось огромное количество преданных, которые также участвовали в освобождении Индии. И как мы видим, все в белых одеждах, а именно в домотканных. Это тоже было одно из нововведений Ганди, который сказал, что мы не будем поддерживать английское правительство и будем носить одежду, которую ткем сами. Вот. В общем, его миссия продолжалась, и после этого акта Ганди посадили в тюрьму, но народ, он продолжал как бы его идею, именно его миссию освобождения, и после того, как английское правительство запретило людям выходить на работу, все равно люди пытались выйти на работу, на завод, где они работали. Это был их как бы акт такой непротивления, ненасильственного. И вот можем посмотреть, что из этого получилось. То есть английское правительство запретило пропускать рабочих на их места. И так как люди практиковали не насилие, не противление, то это было просто вот такое избивание. И здесь поражает просто именно вера, с которой эти люди, не имея ни философской подготовки, ни каких-либо там учений, они просто верили и готовы были за свою идею, за свою веру идти на страдания. И такие акты неповиновения проходили по всей стране. И в итоге, конечно же, общественность поддержала Индию. И был подписан пакт Ганди, в котором очень многие права индийцев их отстояли. На таком примере мы видим, насколько вера, она творит чудеса. Но также интересно понять, насколько люди, обладая такой верой, насколько они допускают также и глупость. И дело в том, что когда британское правительство подписало акт о независимости Индии, то вместо того, чтобы наслаждаться вот этой независимостью, в Индии начались кровопролитные бои между индусами и мусульманами. И это длилось довольно долго, и Ганди, он как истинный отец своей нации, он не мог смотреть на это, и он принял такой тапос, как голодание. И он не принимал пищу, и он также не принимал воду. Это длилось довольно долго, и он уже был на крайней стадии изнеможения. И тогда Неру обратился вот к людям. Сейчас посмотрим, как это было.
Иногда, когда нет уже никакой надежды, только мрак, отчаяние, на помощь приходит Бог. Ганди-джи умирает. Он умирает из-за нашего безумия. Забудьте навсегда о мести. Подумайте, что проку от новых убийств. Наберитесь мужества ради правды и добра. Во имя Божье давайте обнимемся, как братья.
Этого больше не будет. Клянемся. Вот мечи индусов. Клянемся. Идите. Да будет с вами Бог.
Ешь. Я попаду в ад. Но я не хочу иметь еще и тебя по своей совести.
Один только Бог решает, кто попадет в ад.
Я убийца. Я ребенка ударил головой в стену.
Почему?
Они убили. Моего сына. Мусульмане убили.
Я знаю выход из ада, он прост. Найди ребенка, чьи родители убиты. Маленького мальчика, такого же, как твой сын. И воспитай, как сына. Но смотри, он должен быть мусульманином. И ты воспитай его в мусульманской вере.
Такие несколько отрывков из жизни Махатмы Ганди, который был действительно таким очень преданным своей дхарме и большим севаком. И еще два примера, которые я бы хотела показать. Они уже немножко, конечно, в другой Бхаве. И они именно показывают, как дхарма учителей святых распространяется, какое благо оно приносит миру. И первый пример — это Акшатхарм. Акшатхарм — это переводится как «обитель Бога». Здесь фотографии будут. Акшатхарм построили вообще ученики Свами Нараяны. Свами Нараяна — это аватар Нараяны, который родился в 1781 году. Он был просветленной душой, и в 7 лет, например, он стал автором многочисленных писаний. А в 11 лет он принял полную саньясу, много путешествовал по миру и открывал ашрамы, и также у него было очень много духовных последователей. И когда он уже оставил тело в 1830 году, то его ученики взялись продолжать его миссию. И продолжением такой миссии был вот этот храм. Он считается самым большим в Индии. Он был закончен в 2005 году. И это действительно была такая грандиозная постройка, пожертвования на которую собирались всей Индией. Это около 500 миллионов долларов. Ну, практически каждый индус участвовал в этом, как говорится в описании. Строение продолжалось 5 лет. Вот. Такое действительно грандиозное сооружение. Здесь есть огромная парковая зона. Как мы видим, здесь очень все такое, очень утонченная резьба. 7000 мастеров из Раджастана участвовали в постройке этого храма. И сам храм, он также является музеем. Вот 2 года назад, когда мы были в Индии, мы путешествовали, совершали паломничество в этом храме. И здесь есть подводный музей, где рассказывается история Индии, где показываются такие святые, как Шанкара, как Вьяса, Валмики. Вот. И также в самом храме есть несколько музеев, которые именно в лицах, то есть там фигурки сделаны, показывают дхарму и адхарму. И также на стенах этого храма висит множество фотографий именно самой миссии, которая сейчас распространяется, и видно, что она очень многочисленна. И эта миссия состоит как в саньяс-адхарме, то есть у них есть саньяси, как у нас, и также есть практикующие миряне. И они помогают после бедствий различных, там у них большая благотворительная деятельность. Ну, в интернете я нашла только, что около 1 000 000 последователей на данный момент, и они находятся в Индии, в США и в Европе. Вот. То есть так дело с вами Нараяны продолжают его ученики. И второй пример, можно ролик включать, тоже о процветающей миссии, это пример с вами Ганапати Сачитананды. То есть Свамиджи — это известный святой, только потише. Он является аватаром Дататреи, и его миссия начиналась в маленькой деревне под названием Электрик. Вот, и со временем она переросла сейчас вот в ту огромную миссию, которую мы знаем и которую мы можем видеть. В 1966 году был основан ашрам, и начинался он с того, что группа преданных Свамиджи по его просьбе купила участок земли, и затем была построена асбестовая хижина для Свами, где было очень жарко, и он ночевал под деревом. И затем постепенно строительство продолжалось, были заложены различные храмы, залы. И вот сейчас это огромный ашрам, который называется Даттапитам. И здесь существует, например, такой ашрам, как Нада Мандапа. Он размещает, ашрам, зал медитационный, 5000 человек. Вот. Также здесь большая миссионерская деятельность в плане аюрведической помощи. Также здесь есть школа по изучению санскрита и вед, изучение йоги. И сейчас миссия Ганапати, она распространяется в США, Великобритании, Голландии, Малайзии и Германии. Миссия, она имеет несколько направлений, такие как оздоровительные, постройка бесплатных больниц и так далее, образовательные, то есть обучаются бедные, курируются школы, благотворительные, ну, например, с вами же он курирует скважины с чистой водой, помогает людям после бедствия, раздают одежду и так далее. И также издательская деятельность. Это ежемесячно выпускается журнал на 6 языках и книги на 5 языках. Ну и также известна музыкальная деятельность Свамиджи. Он ездит по миру и таким образом через музыку распространяет учение. Вот. Таким образом, мы видим, как миссия святых учителей распространяется на благо всех живых существ в этом мире. И хотелось бы также, чтобы миссия нашего Гуруджи продолжала распространяться, и чтобы мы, как его ученики, были достойными также продолжателями ее и служили на благо всех. Пусть этот комментарий послужит благу.